Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Никто из людей, знавших меня, не поймет, почему я так бережно храню клочок бумаги, который в сущности не представляет собой никакой ценности и вынуждает подозревать меня в сентиментальности, отнюдь не свойственной людям моей профессии. Я — доверенный текстильной фирмы. Бумажка — это всего лишь воспоминание об одном единственном дне моей жизни. Но я всегда решительно отвергаю упреки в сентиментальности, пытаясь представить этот клочок бумаги как ценный документ. Вот он. Маленький бумажный четырехугольник, похожий на почтовую марку. Правда, только по размеру, а не по форме. Он уже и длиннее, и хотя, так же как и марка, клеится на почте, не представляет собой никакого интереса для филателиста. По краям бумажки проведена четкая красная черта, и такая же красная черта делит ее на два неравных прямоугольника. В меньшем из прямоугольников стоит жирная черная буква «УРЭ», а в большем черным же шрифтом напечатано слово «Диссельдорф» и цифра 634. Клочок бумаги пожелтел и почти совсем истрепался. И теперь, когда я уже подробно описал его, можно, пожалуй, выбросить эту простую почтовую наклейку от заказного письма. Такие наклейки любое почтовое отделение ежедневно расходуют целыми рулонами. Но эта наклейка напоминает мне об одном из дней моей жизни, который мне никогда не забыть, хотя я уже много раз пытался вычеркнуть его из своей памяти. К сожалению, у меня слишком хорошая память. Вспоминая об этом дне, я прежде всего ощущаю запах ванильного крема, теплое сладкое облачко, проникающее через дверь моей комнаты и напоминающее мне о добром сердце моей матери. Я попросил ее тогда, чтобы она приготовила по случаю первого дня моего отпуска ванильное мороженое. И лишь только я проснулся, как сразу же услышал запах ванили. Было 10:30. Я закурил сигару, положил повыше подушку и представил себе, как проведу время после обеда. Мне хотелось поплавать, днем я поеду на пляж. Немножко поплаваю и покурю, дожидаясь моей маленькой сослуживицы, которая обещала встретиться со мной там после 5. В кухне мать отбивала мясо. Когда она на минутку остановилась, стало слышно, как она что-то напевает тихонько. Это была какая-то церковная песня. Я чувствовал себя таким счастливым. За день до этого я прошел испытание на помощника мастера. На текстильной фабрике мне дали хорошее место, которое сулило возможности продвижения. Но теперь я отдыхал, в моем распоряжении было целых 14 дней отпуска. Стояло жаркое лето, а в то время я еще любил жару. Через щели в ставнях я ощущал то, что называют горячим маревом. Я видел зелень деревьев, росших перед нашим домом, слышал звонки трамваев. Я радовался в предвкушении завтрака. К двери моей комнаты подошла мать, чтобы узнать, проснулся ли я. Она осторожно прошла по коридору и остановилась. На секунду в квартире стало совсем тихо. Только я хотел сказать. «Мама!» Как раздался звонок. Мать пошла открывать входную дверь. Я услышал, как внизу, в парадном, дребезжал звонок. 4, 5, 6 раз. А в это время, выйдя на лестницу, мать уже разговаривала с нашей соседкой фрау Курц, жившей на той же площадке. После этого до моего слуха донесся мужской голос, и я сразу понял, что пришел почтальон, хотя я редко слышал его голос. Почтальон вошел к нам в переднюю. Мать сказала. «Что?» А почтальон ответил. «Вот здесь распишитесь, пожалуйста». Потом на мгновение снова стало очень тихо, и почтальон сказал «Спасибо». Мать закрыла за ним дверь, и я услышал, как она вернулась на кухню. Вскоре после этого я встал и пошел в ванную. Я побрился, долго и старательно мылся, и, закручивая кран, услышал, что мать мелет кофе. Все было так, как будто сегодня воскресенье. Только я не пошел в церковь. Хотя этому и трудно поверить, но на сердце у меня вдруг стало тяжело. Не знаю почему, но мне действительно стало тяжело. Я больше не слышал, как мать мелет кофе. Я вытерся полотенцем, надел рубашку и брюки, носки и ботинки, причесался и пошел в столовую. На столе стояли цветы, красивая розовая гвоздика. Стол был празднично накрыт, и на моей тарелке лежала красная пачка сигарет. Вошла мать, и я сразу же понял, что она плакала. В одной руке она держала кофейник, а в другой — свежую почту. Ее было совсем мало. Глаза матери покраснели. Я пошел ей навстречу, взял у нее из рук кофейник, поцеловал в щеку и сказал: «Доброе утро». Она посмотрела на меня и ответила: «Доброе утро. Как ты спал?» При этом она попыталась улыбнуться, но это ей не удалось. Мы сели. Мать налила кофе. Я взял с тарелки красную пачку, распечатал ее и закурил сигарету. Я почувствовал, что мне расхотелось есть. Я долго размешивал сахар в своей чашке и несколько раз пытался взглянуть на мать, но тут же быстро опускал глаза. «Прибыла почта?» — спросил я. Хотя это был бессмысленный вопрос, потому что маленькая красная рука матери лежала как раз на небольшой стопке писем и газет. «Да», — сказала она и пододвинула их ко мне. Я развернул газету, а мать в это время намазывала мне маслом хлеб. На первой странице я увидел жирный заголовок: «Притеснения немцев в польском коридоре продолжаются». Уже много недель пестрели такими заголовками первые страницы газет. Они публиковали сообщения о перестрелках на польской границе и о немцах, которые бежали в рейх от преследований. Я отложил газету в сторону. Потом просмотрел проспект винной фирмы, у которой мы иногда покупали вино, пока был жив отец. Фирма рекламировала какой-то рислинг, продававшийся на чрезвычайно выгодных условиях. Я отложил в сторону и проспект. В это время мать уже намазала мне хлеб, положила его на тарелку и сказала: «Поешь же что-нибудь». И тут она разрыдалась. Я опять не смог заставить себя посмотреть на нее. Я не могу смотреть на человека, который действительно страдает. Только теперь я понял, что рыдания матери были как-то связаны с приходом почтальона. Да, дело было именно в этом. Я смял в пепельнице сигарету, откусил кусочек хлеба и взял следующее письмо. И когда я его взял в руки, то заметил, что под ним лежит еще почтовая открытка. Но наклейку, этот маленький клочок бумаги, который я храню до сегодняшнего дня и из-за которого слыву сентиментальным, я увидел не сразу и поэтому не сразу понял, что открытка заказная. Сначала я прочел письмо. Письмо было от дяди Эдди. Дядя Эдди был учителем. Он писал, что, наконец, после многолетней службы, его повысили в чине. Но в связи с этим ему пришлось согласиться на переезд в захолустную дыру. Поэтому в денежном отношении им не стало легче, жить в этой дыре очень трудно. И дети у него болели коклюшем. «Нас тошнит от всего, что происходит», — писал он. «От чего именно, вы, наверное, сами догадываетесь». И мы действительно догадывались, потому что самих нас в эти годы тоже тошнило. Тогда многих тошнило. Когда я протянул руку за открыткой, то увидел, что ее уже не было. Открытку взяла мать. Она поднесла ее к глазам. А я смотрел на свой хлеб с маслом, от которого уже откусил кусочек, помешивал кофе и ждал. Я никогда не забуду, как все это происходило. Я только раз слышал, чтобы мать так рыдала. Это было, когда умер отец. И тогда я тоже не осмеливался взглянуть на нее. Чувство смущения, которое я сам не знаю, чем объяснить, мешало мне утешать ее. Я попробовал опять откусить кусочек хлеба, но у меня сдавило горло, потому что я вдруг понял, что на свете существует только одна причина, которая может так взволновать мою мать. И эта причина была связана со мной. Мать сказала что-то, чего я не понял, и протянула мне открытку. Только теперь я увидел, это была заказная открытка. Увидел обведенную и разделенную красной чертой на два прямоугольника наклейку, в меньшей части которой стояла жирная черная буква «Ре», а в большей — слово «Диссельдорф» и цифра 634. В остальном открытка выглядела совершенно обычно. Она была адресована мне, и на оборотной стороне было написано: «Господин Бруно Шнайдер, вам надлежит явиться 5:08:39 в казарму имени Шлиффена в Эденбрюке для прохождения восьминедельного обучения». Слово «Бруно Шнайдер», дата и слово «Эденбрюк» были написаны на машинке, а остальное отпечатано типографским способом. В конце стояли какие-то каракули, и после них было напечатано слово «майор». Сейчас я знаю, что майору не было надобности расписываться, его подпись с тем же успехом могла бы воспроизвести машина. Имела значение только маленькая наклейка. Подписав квитанцию, Мать должна была подтвердить, что мы получили открытку. Я тронул руку матери и сказал: «Это ведь только на 8 недель». И мать ответила мне: «Да, конечно. Только на 8 недель», — сказал я, зная, что говорю неправду. И, вытерев слезы, мать подтвердила: «Да, конечно». Мы лгали друг другу, сами не зная зачем. Казалось, что мы тогда никак не могли подозревать, что говорим неправду. Тем не менее, мы хорошо знали, что обманываем друг друга. Я опять принялся за свой бутерброд, но вдруг вспомнил, что сегодня уже 4-е число и что на следующий день, в 10 часов, мне надо быть за 300 километров к востоку. Я почувствовал, что бледнею, положил обратно хлеб и встал из-за стола, не обращая внимания на мать. Я вошел к себе в комнату, встал около письменного стола, открыл ящик и вновь задвинул его обратно. Я огляделся вокруг и почувствовал, что-то произошло. Но что именно? Я не знал. Эта комната уже не была больше моей. Вот в чем все дело. Сейчас я понимаю, что суть была именно в этом. Но тогда я делал бессмысленные вещи для того, чтобы убедить себя, что эта комната все же принадлежит мне. Мне вовсе ни к чему было перебирать письма в коробке, приводить в порядок книги. Но еще не осознав, что я делаю, я уже начал укладывать свой портфель, положил туда рубашку, кальсоны, полотенце и носки, а потом пошел в ванную, чтобы взять бритвенный прибор. Мать все еще сидела за столом. Она больше не плакала. Кусок хлеба с маслом, который я так и не съел, и остатки кофе в чашке еще были на столе. Я сказал матери: «Пойду к Гессельбахам. Узнаю по телефону, когда отходит поезд». Когда я вернулся от Гессельбахов, пробило 12. В коридоре пахло жарким и цветной капустой. Мать разбивала в мешочке лед, чтобы уложить его в нашу маленькую мороженицу. Поезд отходил в 8 вечера. Около 6 часов утра следующего дня я должен был прибыть в Эдинбрюк. До вокзала было всего 15 минут ходу, но я ушел из дома уже в 3 часа. Я обманул мать, которая не знала, сколько езды до Эдинбрюка. Последние 3 часа, которые я пробыл дома, показались мне почти такими же долгими и тяжелыми, как и все те долгие годы, которые последовали за ними. А эти годы тянулись бесконечно. Я уже не помню, что мы в тот день делали. Еда казалась нам невкусной. Мать очень быстро отнесла обратно на кухню жаркое, цветную капусту и картошку. Потом мы пили кофе, который остался от завтрака, чтобы он не остыл. Мать накрыла его желтым колпаком. Я курил сигареты, и время от времени мы обменивались скупыми словами. 8 недель», — сказал я. И мать повторила: «Да, да, конечно». Она больше не плакала. 3 часа подряд мы лгали друг другу, пока мне стало уже совсем невмоготу. Мать благословила меня, поцеловала в обе щеки, и когда я закрыл за собой дверь, я знал, что она плачет. Я пошел на вокзал. На вокзале царило оживление. Было время каникул. Всюду сновали загорелые веселые люди. Я выпил пиво в зале ожидания и в половине 4-го решил позвонить своей маленькой сослуживице, с которой собирался встретиться на пляже. Пока я набирал номер, никелированный диск с дырочками уже 5 раз вернулся в свое первоначальное положение. Я уже почти пожалел, что начал звонить. Но все же я набрал и 6-ю цифру. Услышав в трубке ее голос, она спросила: «Кто говорит?» Я с секунду помолчал, а потом медленно произнес: «Бруно, не смогла бы ты прийти? Я должен уехать, меня призывают». «Сейчас?» — спросила она. «Да». Она на секунду задумалась, и я услышал в трубке чьи-то голоса. По-видимому, кто-то собирал деньги на мороженое. «Хорошо», — сказала она. «Я приду». «На вокзал?» «Да», — сказал я. Она очень скоро приехала, но даже сейчас, хотя с тех пор, как мы поженились, прошло уже 10 лет, я не знаю, сожалеть ли мне об этом телефонном разговоре. Во всяком случае, она позаботилась о том, чтобы за мной сохранилось мое место на фабрике. Когда я вернулся домой, она вновь разожгла во мне потухшее честолюбство честолюбие. И по существу только ей я обязан тем, что возможности продвижения, которые сулила в то время моя работа, осуществились. Но и с ней я пробыл не все время, которое мог бы оставаться. Мы пошли в кино, и в пустом темном зале, где было очень жарко, я ее целовал, Но, по правде говоря, мне этого не очень хотелось. Я целовал ее много раз, но уже в 6 часов вернулся на вокзал, несмотря на то, что до 8 еще оставалось много времени. На перроне я еще раз поцеловал ее и сел в первый попавшийся поезд, который шел на Восток. С тех пор я не могу видеть пляжа, не ощущая боли. Солнце, вода и зелень кажутся мне фальшивыми. Я предпочитаю один бродить по городу в дождливую погоду и ходить в кино в одиночестве, чтобы никого не надо было целовать. Мои возможности продвижения по служебной лестнице еще не исчерпаны. Я могу получить должность директора и, наверное, даже получу ее, потому что все удается, когда тебе это не нужно. Так шутит над нами жизнь. Все почему-то убеждены, что я предан фирме и сумею для нее что-то сделать. Но в действительности она мне совершенно безразлична, и я не намерен что-либо делать для нее. В глубоком раздумье я часто разглядываю старую наклейку, которая внезапно изменила всю мою жизнь. Но летом, когда сдают испытания на помощника мастера, и ученики приходят ко мне с сияющими лицами, чтобы принять от меня поздравления, я по долгу службы говорю им краткую речь и, как полагается по традиции, всегда напоминаю им о возможностях продвижения. Примечание. 1. Польский коридор или Данцигский коридор. Принятое после Первой мировой войны наименование узкой полосы земли, полученной по Версальскому договору Польшей и открывшей ей доступ к Балтийскому морю. Служил постоянным источником конфликтов между Польшей и Германией, стремившейся к его захвату и использовавшей вопрос о коридоре в качестве повода для нападения на Польшу. 2. 5.8.39. Напомним, что гитлеровская Германия развязала Вторую мировую войну меньше, чем через месяц после этой даты. 3. Шлифон Альфред фон. Граф, генерал-фельдмаршал германской армии, один из идеологов германского милитаризма, военный теоретик, разработавший, в частности, планы молниеносной войны. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.